Так, Хари Кришна, дорогие преданные. В расписании стояло 11 часов, начало занятий. Вдруг экстремально сказали, срочно нужно бежать сюда и провести обзор 18 главы Бхагавад-гиты. Тут торжество у вас такое. Бхагавад-гиту можно объяснять с разных точек зрения. Каждый из здесь присутствующих и тех, кто услышит в будущем, может иметь свою индивидуальную точку зрения. Это не касается искажений Бхагавад-гиты. Но действительно это знание объемное. Это не догма, это не какой-то философский трактат, это не какая-то учебная программа, которую нужно придерживаться и не уходить за пределы. Это законы бытия. Законы бытия, они очень обширны, хотя есть фундаментальные какие-то правила. Секретов очень много, тайн очень много на каждом шагу. И здесь 18 глав Бхагавад-гиты, как бы Кришна заканчивает, Санджая заканчивает на этом Бхагавад-гиту, повествование. Но если разобраться, то каждая глава — это и есть Бхагавад-гита. И каждый стих в этой книге есть Бхагавад-гита. Можно рассматривать их отдельно или вместе, в разной очередности, с разных точек зрения. Но вывод Бхагавад-гиты вот здесь Прабхупада идет в комментарии. Вывод нужно знать. Точек зрения может быть огромное количество. Вывод один. Все мы слуги Бога. С каким мы мнением, природой, различиями, мы все находимся в этом единстве служения. Это Бхагавад-гита. То есть вы можете быть кем угодно. Любого происхождения, любого пола, любого вероисповедания. Законы бытия не меняются. Это и есть божественное знание. Или Бхагавад-гита. Здесь также объясняется, что это вообще такое божественное знание, что это вообще такое. Это не трактат, видите, оказывается. Оказывается, другой подход. Что такое вообще знание? Это будет сильно противоречить современным представлениям людей. Прямо кардинально противоположные вещи будут описываться в Бхагавад-гите. Знание ничего общего не имеет с информацией, например. Говорим, 18 глава Бхагавад-гиты, это для нас так. Просто есть различные виды связи с Богом. Здесь 18 таких дается направлений. Примерно так. Их может быть больше. Можно по-разному считать, Кришна об этом говорит также Удава-гите, что точек зрения может быть огромное количество, все неправильные, потому что описывают одно и то же. Кто-то считает столько материальных элементов, кто-то, говорит, их по-другому классифицирует. Их 8 говорят, другие скажут 16, третьи скажут 24 или 26, и все это будет правильно, потому что речь идет об одном и том же. И Бхагавад-гита — это что такое? Это не какая-то житейская мудрость. Житейская мудрость тоже — это необходимая вещь в жизни. Это над нашей житейской мудростью знание, над этим всем. Не касается житейской мудрости. Но если мы понимаем Бхагавад-гиту, житейская мудрость сама проявляется по себе. Если вы знаете Бхагавад-гиту, то вам больше нечего познавать. Все остальное раскрывается внутри. Вы знаете эти вещи хорошо, если соприкасаетесь с божественным знанием. Все будет видно, подобно тому, как солнце всходит, и вы все видите. Такие примеры даются в самой Бхагавад-гите. И метод получения тоже дается в Бхагавад-гите. Не надо выдумывать ничего. Тут все стороны образования описаны. 18 глава суммирует все, что было сказано в Бхагавад-гите. Все то же самое. Какие-то вещи более детально описываются. Как я слышал, уже на 12 главе заканчивается тема Бхагавад-гиты. И еще добавляется 6 глав, смотрите, которые более подробно, более, так сказать, уникально описывают то, что было сказано с разных точек зрения. Видите, 13 глава – это уже, так сказать, философское воззрение на мир. Приравнивается к сложности по сложности к Веданта Сутре, 13 глава. Она дает уже обзор того, что было сказано, с очень высокой точки зрения, философской точки зрения, взгляд на весь мир. 14 глава превосходит все остальные главы. Почему? Потому что самое сложное для человека в этом мире – применять это знание. Оно трансцендентное, оно кажется неприменимо. Так выглядит, если вы скажете, вот, примените божественное знание, никто не сможет это сделать. 14 глава объясняет, как это сделать, и очень просто. Считается еще более сокровенное, что все, что было предыдущим описано, возвышенные истины, они должны быть применимы в практике. И 18 глава тоже касается применения. Очень важно, это все раскрывается, вот эта тема. Как же теперь действовать конкретно? Много вопросов возникает именно в нашей деятельности. Провозглашается вершина всего, это деятельность акарма в отречении от плодов деятельности. Но что это такое? Как понять отречение? Вот это 18 глава. Мы пользуемся материальными предметами, материальной энергией. Это тело материально, ум материально, деятельность материальна, все. Так что же такое отречение? Как отречься от всего этого? Что за путь, что за метод конкретно? Обычное отречение – нужно прекратить материальную деятельность и уйти от этого всего. Обычное понимание отречения. И здесь также будет описываться этот конфликт, что мудрецы по-разному говорят, что же такое отречение. Дана, тапа, тьяга. Давайте почитаем стихи. Первый текст «Вопрос Арджуны». Я, наверное, буду пропускать санскрит, просто потому что мне плохо видно курсив. Но если хотите, кто-то может читать санскрит, я буду продолжать. Возьмите Бхагавад-гиту, у кого-то есть? Какой инициативы? А? Дайте кому-нибудь, кто будет читать санскрит. Кто готов? Поднимите руку. Кто готов читать санскрит? Никто не готов, я так и знал. Вот давайте вот здесь. У нас все делают матриджи, понимаете? У нас мужчины ничего не делают вообще. В Казахстане у нас матриархат полный. Читать, да, первый текст. Санскрит. Для начала неплохо. Ну, санскрит, к ним нужно привыкать. Затем будете понимать санскрит, когда будете регулярно читать, уже будете понимать. Много будете понимать. Хорошая практика. Арджуна сказал: «О, могучий руки, я хочу знать, какой истинный смысл отрешенности, тьяга, и отречения от мира, саньяса, о победитель демона Кеши, о повелитель чувств». То есть Арджуна задает вопрос, который мы могли бы не задать. Просто у нас недостаточно, может быть, квалификации задавать такие вопросы. Даже над вопросом приходится думать. И раскрывается, что такой вопрос есть, оказывается. Просто я не знал об этом, что такие вопросы тоже существуют. Мне не хватало моего разума задать такой вопрос. Арджуна помогает нам. Вопрос задает для блага всех людей. Что-то мы не можем спросить. Мы чувствуем, что что-то не понимаем. Даже сформулировать бывает трудно. Знаете, что очень важно? Формулировать вопрос. Если мы научимся формулировать вопрос, ответ легко придет. То есть первая функция разума – вопрошание, оказывается. Люди обычно стремятся все сразу говорить, отвечать, что-то говорят. А главная функция разума – это вопрос. Он уже предопределяет ответ. Нет вопроса – человек не услышит ответ. Он должен его сформулировать, уметь. Носить себе этот вопрос. И вот Арджуна здесь спрашивает, он делит отречение на две составляющие. Здесь тьяга и саньяса, оказывается, есть. Два термина используются. Вот одно понятие делится на два составляющих. И отрешенность, яга, что это такое? И отречение от мира, саньяса. Вот он хочет понять различие. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит вообще о 18 главе, о ее значении. Второй текст, пожалуйста. Ну, тут описывается, Верховный Господь сказал, отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира, саньяса. Значит, что такое саньяса? Отказ от деятельности, связанной с чувственными наслаждениями. Это саньяса. Значит, где есть чувственное наслаждение? В семейной жизни. Отрекаются от семейной жизни, буквально. Это саньяса. Работа ради денег отрекаются. В саньясе не должно быть денег. Не должно быть семьи. Не должно быть привязанности к родственникам. Их называют гражданами мира. Нет таких понятий, как у обычных людей. У них другое тонкое тело. Это тонкое тело находится в отречении, значит, заполнено чем-то другим. У обычных людей оно заполнено отношениями в этом мире, чем мы живем. Любовь, дружба, деньги, дом, дети, связи в обществе, образование, богатство. Все это, люди об этом погружены всю эту жизнь. Особенно в детей, вот в деньги, вот в недвижимость, в наследство. Это очень вот такие фундаментальные вопросы. Там уже суды даже решают такие очень сложные. Привязанности очень много. Саньяси просто не имеет этого ничего, не живет такой жизнью вообще. И что же там, пустота? Если у обычного человека все это отнять, он расстроится, он будет страдать очень сильно. Это саньяса. Саньяса. А отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью, тяга. То есть, оказывается, вы можете работать и быть отреченным. Можете иметь деньги, дом, но вы отказываетесь от плодов этой деятельности, не отождествляетесь с плодами этой деятельности. Это называется тяга. Значит, два вида отречения получается у нас. Одно внешнее, другое внутреннее. При помощи внешней энергии можно встать на путь отречения, но это недостаточно. Второй вид нужен. Внутри человек должен быть отречен. Это главное. То есть отречение должно быть в уме. Не так, что человек нищий, значит, он отреченный. В уме думает о богатстве. Он в уме он несчастлив на самом деле. Он привязан. Ум его не отречен. Поэтому он страдает. Третий текст. Одни мудрецы говорят, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной. А другие утверждают, что человек не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапаси. Ягья, дана, тапа. Три вещи. От кармической деятельности ради выгоды нужно отказаться. От всякой даже, они говорят, не только ради выгоды. От всякой, любой материальной деятельности нужно отказаться. Одни мудрецы так утверждают. Ну и есть деятельность в разных гунах природы. Они доказывают, что даже деятельность в гуне благости обуславливает нас материальным существованием. Человек все равно рождается снова в самсаре. Остается в самсаре, даже в гуне благости находиться. Поэтому любая, даже благостная деятельность, от нее нужно отречься, отказаться. И здесь перечисляется. Другие же говорят, нет, подождите. Не от всякой деятельности. Есть жертвоприношения, благотворительность и аскезы. Их нужно практиковать. Они доказывают о том, что без этой практики вы не можете развиваться. И вот возникает конфликт, видите, здесь, в уме. В уме конфликт. От какой же деятельности нужно отказаться, какую принять, потому что они еще смешиваются, и как их разделить? И аскезы, и жертвоприношения, и тапасии, они могут в разных гунах быть тоже. Вот вопрос очень сложный. Лучший из рода Бхараты. Теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. У тигра среди людей в Писании говорится о трех видах отрешенности. Еще добавляется тема. Три вида отрешенности. Давайте читаем санскрит 5 текста. Пятый. От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказаться, ибо они очищают даже великие души. Кто-то может считать себя уже великим человеком и быть великим человеком. Но здесь Кришна говорит, он должен все равно продолжать действовать. Невозможно отказаться от деятельности в этом мире, находясь, даже на мгновение. И как же действовать? Вот три направления остаются. Больше ничего делать не надо. Здесь конкретно не говорится, какая работа. Это описывалось в 3 главе Бхагавад-гиты. Есть греховная работа, есть благочестивая работа, есть духовная деятельность, а карма. Викарма, карма, три вида деятельности. И здесь нужно просто различать, что является греховным, что не является греховным, и что является духовным. Для этого дается трансцендентное знание, для этого существует писание, описание гун, что такое добро, что такое зло, чтобы человек ориентировался. Профессия может быть любая, но не греховная. Запрещенная есть деятельность, ее нельзя делать. А что можно делать? Ну, благочестивая деятельность хороша, она ведет на райские планеты, но здесь речь идет о другом, об освобождении полном. Зачем мне райские планеты? Потом мы снова возвращаемся сюда же. Зачем мне райские планеты? Поэтому каким же образом мы решаем этот конфликт? Даже великие души будут продолжать действовать, но их деятельность называется благотворительность, аскезы и жертвоприношения. Любая деятельность, не греховная, может быть в этих направлениях. Пожалуйста. Отцовство, материнство, профессиональный уклад. Что угодно. 6 текст. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов. Просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное суждение. Окончательное. Но это Кришна же говорит. Это вывод, последнее слово. Его, за ним. Бхагавад-гита – это последнее слово. Все, обсуждения нет, вывод. Другого пути не существует. Если Верховный Господь говорит свое мнение, это вывод называется в Писании. Итак, это нужно делать без ожидания плодов и без привязанности к этой самой деятельности. Вот это очень интересный момент. Вы делаете добро, но вы же знаете, что вы делаете добро, и гордитесь этим, что вы делаете добро. Вот без этой гордости. Как это делать? Вот почему Прабхупада комментирует все через сознание Кришны, каждую главу. Объясняет, что все дело в сознании Кришны. Потому что это добро делают гуны и делают знания ведические. Мы лишь инструменты этих знаний. Не мы это делаем, мы инструменты. Веды, Верховный Господь, Составитель Веды, Веданты, Он творит это добро, от Него исходит это великое добро. И когда мы себя чувствуем проводниками добра, мы не гордимся, что мы делаем добро. Мы лишь проводники, мы почтальоны. Мы передаем это добро от Бога. Это настоящее жертвоприношение. Есть люди, которые делают добрые дела, но они не могут освободиться от гордости, они себя отождествляют с добрыми делами. И у них появляется чувство отличия себя от других. На этом отличии начинает в это отличие вмешиваться иллюзия. Неравенство живых существ начинается с того, что кто-то добрее другого. С добродетели начинается уже деградация, потому что добродетель – это уже материальное существование. Над добродетелью – трансцендентное существование. Там равенство всех живых существ описывается. Самодаршина. Он видит одними глазами всех. Но если он смиренный, говорится, если он смиренный, не отрезвляет себя ни с добром, ни злом материальным. Он творит добро, но не отрезвляет себя с добром. Итак, преданные практикуют сознание Кришны. Они действуют как инструменты Верховной Личности Бога, инструменты Духовного Учителя. Так они освобождаются от этого отождествления. Текст 7. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Вот от чего не нужно отрекаться. Отречение, но вот здесь от этого отрекаться не надо никогда. Потому что отречение как раз связано с выполнением своих обязанностей. Потом Кришна скажет этот стих: «Сара дхарнам паритяджа, оставь все и предайся мне». А как оставить, выполняя свой долг, обязанности свои выполнять? Для меня обязанности дает нам Кришна. Наши природные обязанности даются Богом. Пример. Офицер уполномачивает солдата сражаться. А офицеры дают что? Форму, оружие, питание, обучают, все необходимое. Так? Затем говорят: иди сражайся. Когда человек сражается и убивает врага, получает награду. Другой подумает: хорошо, я сам сейчас одену форму, найду оружие и начну убивать людей, и идет под суд. Природа нас награждает Верховный Господь. Необходим разумом, типом тела. Потом говорит: иди и совершай ягью. И мы получаем отречение, награду. Отречение – это великая награда. Это бесстрашие, это счастье. Мы ничем не связаны, вы свободны. Как? Поскольку вы используете то, что вам дано Господом. Это необходимо. Каждый следует своей природе, говорится. Дважды в Бхагавад-гите текст такой. Как же это связано с отречением? А потому что это не моя природа, а дар Всевышнего. Я его использую для него. Вот в чем отречение. Сегодня культура такова, что люди подражают кому-то успешному в этом мире. У каждого есть свой какой-то кумир. Осознанно или неосознанно, все кому-то подражают и в одеждах, и в поведении, и не знаю в чем еще, и в престиже. Все это вот, это привязанности, это все материально. Человек должен использовать свою природу, свою индивидуальность. Итак, отказываться от выполнения предписанных обязанностей нельзя. Если он, впав в заблуждение, перестанет выполнять их, то это называется отрешенностью в гуне невежества. Человек вступает в брак, это виваха ягья называется. Но ягью не выполняет, обряд выполнил, а ягью не выполняет, обязанности свои не выполняет. Почему? Потому что в сознании Кришны. Многие-многие женщины так жалуются, практически все, что муж в сознании Кришны ничего не хочет делать вообще. Случается также и с женщинами то же самое, правда, они более обусловлены, конечно, материально. Более практичны в этом смысле. Но здесь говорится отрешенность в гуне невежества, когда человек свои обязанности не выполняет. Бывает, что человек выполняет свои обязанности, пытается, но у него нет какого-то результата, недостаточно результата для жизни. Он честно выполняет обязанности, но ему предписано быть небогатым. Женщина думает, что он не выполняет свои обязанности, раз денег нет. Нет, отличите обязанности от плодов труда. Это не одно и то же. Они запутываются, они ждут денег. Нет, 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 нет. Не в деньгах дело, а в выполнении своего предписанного долга. И вам, может быть, предписано жить очень просто, как и большинству людей. Кому-то предписано быть богатым, у него будут плоды, да, поскольку он наделен необходимой энергией, разума для этого и способностями. У других будут только обязанности, плодов не будет много. Будут перебиваться, будут так жить. Но если выполняет свои обязанности, человек честно живет. Это нужно тоже учиться принимать. Восьмой. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, трудно, или из страха отрекается от него под влиянием, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Плод отрешенности должен быть духовный. Наша цель — обрести духовное знание. Так, значит, это плод. Наша цель. В чем мы стремимся обрести духовное знание, духовные качества, духовное сознание развить. Это помогает, этот плод, отрешенность называется, знание отречения, гьяна и вараги, две вещи. Мы можем обрести духовное сознание при помощи этих факторов. Мы читаем Бхагавад-гиту, это гьяна, изучаем. И вараги, следуем то, что тут написано. Не привязываемся к плодам труда, вот мы пытаемся вот следовать таким образом. И здесь говорится, если это делать в страсти, плод не получаем. В невежестве плод не получаем тоже. Значит, все эти виды отречения лишь беспокоят общество. В страх вводят. Тот, кто отрекается таким путем, его называют в обществе сектантом. Боятся таких людей. Здесь есть комментарий Прабхупады. Человек, осознающий Кришну, не должен бросать работу из страха запутаться в материальной деятельности. Если работает, человек использует заработанные деньги или для распространения сознания Кришны, или, вставая рано утром, развивает в себе трансцендентное сознание Кришны, он не должен прекращать свои занятия из страха или потому, что такая деятельность слишком обременительна. Подобная отрешенность является отрешенностью в гуне страсти, а всякий поступок, совершенный под влиянием страсти, не принесет ничего, кроме страданий. Тот, кто прекращает трудиться, руководствуясь подобными побуждениями, никогда не получит плодов своего отречения от деятельности. То есть через исполнение обязанностей, через деятельность развивается отречение от деятельности. Так, следующий какой? Вопрос Арджуны, девятый. Нет, не Арджуны. Кришна говорит. У Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Так, я буду читать дальше текст. Мудрый, отрешенный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, без неприязни и к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности. Ну, видите, благость — это Высочайший уровень, очень высокий уровень, близкий к трансцендентному. Иногда преданный понимает благо, если это что-то просто приятное в этом мире. Ну, чисто, помыто, красиво, одето, приятно говорит, улыбается. Весь в цветах. Такое что-то. Идеалистичное. Это выглядит, может быть, так приятно, да. Но внутри этой благости должна быть серьезная аскеза. Жертвоприношение и благотворительное вот это настрой. Настрой очень, как бы, как сказать, алертный, не спящий настрой, не наслаждающийся настрой, а готовность. Собранность внутренняя, самая сильная в гуне благости, потому что это аскеза. А выглядит очень приятно. И когда человек говорит, что благость это вот такое все украшение, и внутри мы наслаждаемся, это тамас на самом деле. Счастье в гуне благости описывается. Вначале это и подобно яду. В конце нектар. Видите, нектарных людей. Чистых преданных видите, допустим. Да? А посмотрите, какая у них аскеза, как они живут. При этом они должны быть в благости, они могут проявлять признаки благости. Потому что есть аскеза, есть контроль чувств. Их разум твердо направлен к цели. Всегда они не отклоняются. Они собраны. У них есть всегда готовность служить Кришне, выполнять свои обязанности. При этом внешне все очень приятно, красиво и чисто. Мудрецы, которые практиковали благость, они уходили в леса, эти браманы, когда они жили в каких-то обителях, они выбирали себе обители, каждый по вкусу, кто-то выбирал какие-то места у рек неподалеку, чтобы омовение принимать, обычно так, или какие-то предгорья, или в горах у ручьев. И там, где они занимались медитацией, суровой аскезой, там природа вся благоухала. Это место аскезы. Должны знать, что там, где процветает что-то, это место аскезы, чего-то труда, чьей-то жертвы. Воистину воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным. Значит, саньяса в каком-то смысле, она внешнее отречение, не полна. Она предоставляет возможности какие-то для... освобождает время, чувства освобождает, разум освобождает, чтобы совершать вот именно служение, совершать деятельность, духовную деятельность. Здесь же говорится... Настоящее отречение, поистину, по-настоящему, тот отрекается от плодов своего труда. Это и есть самое трудное в мире, в жизни. Если мы говорим о трудностях, вот это главная трудность в мире. Как я могу отречься от денег, которые я заработал? А что, отречься от своего дома, который я построил? Да? Потом и кровью работал я. Это очень трудно для человека. Неразвитого еще, недостаточно развитого. Он не понимает, что он может жить в этом доме своем, в отречении находясь. Он не понимает, только на внешнем уровне понимает эти вещи. Он думает, значит, что кому-то должен ему дом этот отдать, другой кто-то должен жить. Ну тогда какой смысл в этом? Тогда другой будет привязан к этому дому. Если тот отрекается в пользу другого, он другому вредит, не так ли? Тогда что за парампора? Вы передаете наследство, на самом деле, с проклятиями. Нет, вы подаете пример жизни в таком доме. Как ведет ваша жизненная сила там, вот что важно. Если говорить об отречении полном, внешнем, то берете пистолет, все, и вы отреклись от тела, все, конец всему. Нет, важно, что делает ваша жизненная сила в этом теле, ваш ум, чувства, вот что они делают, вот что такое отречение. К чему вы служите, вы слуга, вы активная. живое существо, вы жизненная сила. Вот это совершенство отречения. Тому, кто не развил в себе отрешенность от всего мирского, после смерти приходится пожинать плоды своей деятельности, желанные, нежеланные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своих действий, ни страдать от них. То день, то ночь. Плоды труда смешанные бывают, желанные, нежеланные. Вот так мы получаем все поочередно в этом мире, все чередуется. Но тому, кто отрекся, поднимается выше, как жизнь на солнце. Его не волнуют эти уже дни и ночи. Он в другом измерении находится сознание. О, Магачаруки Арджуна, согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услышь о них от меня. Тема немножко сложная будет казаться. Тут просто много информации появляется. И вы уже устаете. А мы-то читаем всего-то немного. Арджуна выслушал всю Бхагавад-гиту, 18 глав. Мы на 13 тексте уже. Уже все поняли, кажется, нужно отключаться. Все же сказано уже, так? Привыкаем, это аскеза. Зато потом будете в цветах ходить, сиять. Аскеза очищает нас. Давайте все-таки слушать. Итак, Кришна опирается на Веданту. Ну что, он составитель Веданты, ведь он на себя-то опирается. Но, говорит, вот Веданта говорит. Ссылка. 5 причин деятельности. Вот еще одна проблема. Все было просто, да, просто деятельность, да и все, тут еще 5 причин нужно запоминать. Но проверим сейчас вашу память. Место действия, первая причина, тело. Исполнитель. Кто такой? Ну, тот, кто в теле находится. Да. Органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, сверхдуша. Все это 5 составляющих любого поступка. Запомнили? Если вас аскезу совершаете, память должна быть какая-то. Надо глубже туда. Руку прям засунуть. Какая-то гуна, палец в рот. Видите, как мы живем, как умеем. Чтобы подумать, нам нужно палец положить сюда. Иначе никак. Или бывает так, ногти. Туда. И тоже мысли пойдут какие-то. Но это привычка. Когда Брама размышляет, он мантру произносит. Ом, привычка. И начинает размышлять. Ом Тат-Сат, и он что такое. И Бхагавад-гиту вспоминает и начинает размышлять. Но в себе мы тоже должны найти ответ. В себе тоже найти ответ. Не только думать о том, что мы слышали, то, что мы сейчас читаем. Мы сейчас работаем с вами очень сильно. Если кто-то слушает, он сильно работает. Он пытается найти подтверждение всему, что слышит внутри себя, своего разума и в сердце. Мы начинаем задумываться. Это самая трудная практика, задумываться о жизни. Потому что о чем бы человек ни думал, обычный, о жизни, он не получает ответа должен. Поэтому ему это не нравится слишком задумываться. Там начинаются какие-то проблемы в голове. Он к простоте обращается. Просто работай, зарабатывай, вот делай то, что делают другие, и все, не надо думать много. Но мы начинаем с вами думать, размышлять, чтобы получить ответ. Ответ есть внутри нашего сердца. И ответ проявляется сам по мере отрешенности от материального существования. Он не теоретический, никак. Ответ касается нашей сути. Наша суть ответит на эти вопросы. Кришна нам дает эту возможность, да, описывает, каким путем эту суть обрести, ответы эти получить. Ответ, который за пределами еще нашего воображения, в который люди могут даже не поверить, что мир сотворен одной личностью. Очень трудно это все, ну как, по-настоящему, да, принять. Еще и понять, как это происходит. Но при помощи отрешенности мы увидим, что душа на самом деле не обусловленная телом, она очень могущественная. Она может творить не один мир, миры может творить. А еще есть сверхдуша, кроме души. И там вообще нет никаких, беспредел там. Нет предела. Но пока мы в этом теле, мы привязаны, мы не отрешены, нам трудно, нужно задумываться, нужно искать в себе вот это вот, отбрасывать вот эти вот материальные представления своей привязанности к этому телу. И ответ проявляется больше и больше. Ошеломляющая вещь. Ошеломляющее знание получает человек. Итак, 5 причин мы прочитали. Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется этими 5 причинами. И правильное действие, и неправильное действие, причины те же самые. Включая сверхдушу. Кто-то может сказать, а как же сверхдуша? Неправильные действия тоже подтверждает. Да, сверхдуша находится в отречении. Она дает нам выполнять любые желания, правильно или неправильно. Не препятствует. Но имеет свое настроение. Это настроение тоже влияет на человека. У него возникает конфликт в сердце из-за неправедных поступков. Даже если он их считает праведными, даже если общество все считает, что это праведно и законно, сердуша не поддерживает это. Но санкционирует, если мы хотим это делать. Если мы меняем законы, как хотим, это тоже есть дозволение сверхдуши. Ты свободный человек. Но выясняется, что мы не очень-то свободны от его мнения. Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих 5 факторов, нельзя назвать разумным человеком, способным видеть вещи такими, как они есть. Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая, не совершает убийства и никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Если мы не руководствуемся ложным эго, значит, этот поступок не имеет реакции, последствий. А чем же тогда руководствуемся? Ну, этот пример, который мы приводили. Солдат сражается под руководством офицера. Его не наказывают за убийство врага. Это не его прихоть. Не его личное решение, не его ответственность. Это ответственность командования. Если мы руководствуемся писаниями, если на самом деле нет ложного эго, если на самом деле у нас есть нет неприязни или привязанности, это Кришнарджуна говорит, ты привязан к родственникам, имеешь неприязнь к врагам и попал в затруднение, ты не знаешь, что делать. Что оказалось, что родственники там и с той другой стороны, и враги с той с другой стороны тоже есть. Оказалось, так ситуация. Все оказалось смешанным. На той стороне врагов были Дрона и Бхишма, их покровители, пандавов. А на этой стороне были некоторые даже недоброжелатели, вынуждены сражаться на этой стороне. И Кришна говорит, ни то, ни другое не должно быть. В отречении действуй. Действуй по указанию свыше. Все эти живые существа принадлежат мне, Кришна говорит. Они сейчас должны сменить тела, все собрались для этого. Но это Кришна говорит. Некоторые люди говорят, ага, Бог сказал, Я его инструмент, я его меч, меч пророка, того или другого, иду сражаться. Нет, нужно сначала получить санкцию. Это ложное эго все еще. Это все еще ложное эго. Нужно сам достичь отречения, прежде чем брать в руки оружие. И знание. Знание, объект познания и познающий. Таковы три фактора, побуждающие к деятельности. Знание побуждает деятельности. Познающий и объект познания побуждают деятельности. А органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими. Составляющие деятельности, побуждающие факторы к деятельности существуют. Три гуны материальной природы определяют три вида знания. Три вида действия, три вида исполнителей. Сейчас расскажу тебе о них. Все усложняется. Еще сейчас в гуны все переходит. Эти факторы. Пять факторов переходит еще в гуны. 5 на 3. 15 получается. Потом можно еще смешать с гунами. И сейчас не хватит запаса памяти. Да, все это. Но принцип мы понимаем. И вот начинает Кришна описывать, что же такое знание в разных гунах. С текста 20-го. Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм жизни живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием в гуне благости. Вот оно, знание в гуне благости. Случается так, что человек, не имея знания, пытается обучать других, пытается действовать в гуне благости. Обучать — это деятельность в гуне благости. Лечить людей — тоже это деятельность в гуне благости. Но он не обладает таким знанием при этом. Как? Вы идете к астрологу, но преданные говорят, не ходите просто к астрологу. Астролог должен быть преданным, должен быть в знании духовном находиться. Он не раскроет вам все правильным образом, потому что у него нет знания. Он знает только предмет. Учитель географии знает географию, учитель математики знает математику, учитель литературы знает литературу. Все остальное они могут и не знать. Действуя в гуне благости, они действуют на самом деле в невежестве, не зная истины. То есть для того, чтобы вообще обучать людей, вы должны знать не только предмет, но и людей, которых вы обучаете. Любой педагог в невежестве начинает обучать так. Кто-то усваивает быстро, кто-то с трудом, кто-то вообще не хочет ничего. Он разделяет их на три типа. И кого-то обучает — хвалит, кого-то обучает — ругает, двоечник. И так он классифицирует. Так, в такой атмосфере дети учатся сегодня. Это обучение в невежестве. Вот оно. То есть нужно видеть равенство всех живых существ. Но они же не равны. Кто-то на самом деле способный, кто-то не способный. Ну вот так с ним просто. Нервы трепет просто. Ну и еще издевается, да. Ну, такой ребенок. Как применить? Он в невежестве, он не знает, что делать. Он просто дискриминирует. Сталкивает, конфликт создает в этой атмосфере. В этой атмосфере чему же он научит? Предмет, может быть, он даст, да. Но миру не научит такой человек. То есть глубоко, человек глубоких знаний не получит такой атмосфере. Поэтому веды говорят, что людей, когда вы обучаете, вы должны их делить по гунам материальной природы и в соответствии с гунами обучать по-разному. Цель обучения – все должны быть счастливы. И способные, и неспособные. И умные, и не очень умные. Вот это уже знание. Тогда вы уже что-то понимаете, как учитель. Знание, обладая которым, человек считает, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знанием гуни страсти. Вот одно живое существо шевелится в кустах, видите? Кто там? Лягушка, что ли? Да. Однажды там лягушка пришла в Индии. Вы видели индийских лягушек? Я думаю, что вы испугаетесь, когда теперь раз увидите. Это была жаба, на самом деле. А, огромная. Прямо к порогу. Дверь открываю, там кто-то стоит. Смотрю, сидит, на меня смотрит. И она не двигается вообще, спокойная. Ну, индус. В йоге. Их там никто не, там ахимса, никто их не убивает, не трогает. Ну, не беспокоится, она сидит на пороге. Я не знал, как пройти вообще. У меня шок был. Мне нужно было вспомнить, что это такое живое существо, как и я, как и все. Нужно было усилие совершить ментальное, чтобы признать, что это такое живое существо. Просто можно пройти, и какие проблемы. У нее свои дела, у меня свои дела. Почему я начал думать, что с ней делать? Вопрос. Она же так не думает, что с ним делать. Она думает согласно своей природе, выполняет свои природные обязанности. А я не знаю, что делать, видите. Мне нужно читать Бхагавад-гиту, чтобы понять, что же делать теперь. Читать Чернышевского, он тоже написал, что делать. Тоже какую-то жабу увидел где-то. Ну, в политике ее можно увидеть, в экономике можно, в семье можно жабу увидеть. То, что вас собьет с толку. У каждого своя жаба. Так легче воспринимается Бхагавад-гита, верно? Если про жабу говорить, так ее интереснее. Тут одни термины философские, голову сломаешь. Итак, знание в гуне страсти. Да, мы видим, что живые существа разные. Мы видим только различия. Единство теряем. Это в страсти. И каково же знание в невежестве? Интересно, да, сочетание? Знание в невежестве. Такое тоже бывает. Но обычно бы нам такого в голову не пришло, но Гита раскрывает, такие тонкости тоже существуют. А знание, привязывающее человека к одному виду деятельности, как к единственно важному, не дающее представления об истине и отличающееся узостью и скудостью, называют знанием гуни невежества. Ограниченное знание. Причем человек считает, что это самое важное, что он все знает. Это тамас. Люди знают свою профессию. Мы в школе однажды не могли решить пример по математике, но все самые одаренные математики сломали голову уже в классе. Но подумали, может быть, там что-то с ответом неправильно в учебнике. Не получается у нас ничего. Пришли на урок географии и решили спросить преподавателя по географии. Мы были детьми, мы думали, что учителя же все знают. Это же учитель. Не закончили там институт и прочее. И мы прочитали эту задачу, вот тут не сходится, ну не получается. Она говорит, так идите к учителю по математике. Так это она задала, не ответит, она от нас ждет ответа. Она оценку потом будет ставить, мы не пойдем к ней. Мы хотим у вас спросить. Он говорит, так я не знаю математики. Мы были в шоке в то время. Нам казалось, что учитель должен знать тогда все предметы. Если учитель по географии знает только географию, математик знает только свою математику, от нас требуют знания и математики, и географии, и всех других предметов. Вот странно, правда, обучение. Но в итоге они дают обзор, математика, география, там биология, ученики все это знают, но в итоге они получают специализацию и все остальное забывают. Как неважно. Обычно так, человек останавливается на этом. На каком-то узком аспекте своих возможностей. Как вот это расширить, никто не знает, только специализация существует. Это называется рабство цивилизации. Каждый получает функцию и уже не задумывается ни о чем другом. И если им платят деньги, люди считают, что они хорошо устроены. Все нормально. Вот таким образом. Это знание в гуне невежества, скудость знания. Не удивляйтесь, что когда люди слышат 18-ю главу Бхагавад-гиты, они не могут понять все сразу, потому что у них очень узкая специализация. Скудное знание. Упорядоченную деятельность, которой занимаются без привязанности, упорядоченная, да, регулируемая, без привязанности, любви и ненависти, или желания насладиться ее плодами, называют деятельностью в гуне благости. Очень сейчас трудно человеку понять, неодаренному, что сама деятельность может человеку приносить счастье без плодов. Но нужно быть очень одаренным, чтобы это понять. Как говорят, талант. Вот его не признают. Он в экстазе. Ему не платят деньги, а он все равно в экстазе, потому что он одарен. Его дар вот этот, да, вдохновляется. Внутренняя жизненная сила одаренная. И эти люди обычно ведут общество, чем-то одаренные свыше. Общество туда бы никогда не пошло обычно, если туда, куда не платят. Тут пойдем, что ли? Не, мы так бы остались бы вот в этом неве. Но это появляются такие люди, которые не зависят от этого. По природе вещей уже. Получили благословение с прошлой жизни. Дар от Бога. Талант. И общество смотрит туда. О, да, действительно, признание, великий человек. Не зависит ни от чего. Иногда я изучал, интересовался биографиями великих людей. Есть такая библиотека ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Это интересный предмет. Как они жили, да, великие люди. Как они были в семейной жизни. Богаты они были или нет. И в основном, оказывается, все великие люди, они имели огромные проблемы. Все. Если это великий человек, это серьезное испытание в жизни будет. Неизвестно, было благословение это или проклятие вообще. С материальной точки зрения, бывает чаще всего это как проклятие. Столько препятствий на пути одаренных людей, которые люди не понимают просто. Не признают. И среди ученых также. И среди деятелей искусства. И я поинтересовался жизнью одного художника, который, ну, по сей день считается классиком, непревзойденным классиком иллюстрации сказок. Я поинтересовался, как он жил, где он делает свои иллюстрации, как это было. Оказывается, все эти иллюстрации, которые мы сейчас видим, как великие шедевры, да, произведения сказочника, он делал в блокадном Петербурге, в холодной комнате без отопления, проголодь. И там такая красота. Как это возможно? Никто не мог бы ему тогда заплатить, там какие-то деньги, там какую-то карьеру сделать, там все это было в экстремальных обстоятельствах жизни. Но откуда такая красота? И очень часто бывает, что общество в таком упадке находится, и вдруг на фоне этого упадка появляется какой-то гений. Откуда он берется вообще? Ни системы образования нет. Ни из обстоятельств каких-то благоприятных. Нет, неблагоприятные обстоятельства. Аскеза. Богатство Брахмана. Когда общество приходит в упадок, начинается вынужденная аскеза. Не хватает денег, не хватает пищи, или война идет, что-то такое. И вот когда люди в аскезу погружаются, проявляются некоторые люди, которые имеют вот эти способности, аскеза проявляет их. Наша аскеза должна быть тоже добровольная и настоящая, по-настоящему. Ну, четыре регулирующих принципа, на 16 кругов, не такая уж большая аскеза. Даже к аскезе трудно причислить, но для кого-то кажется это очень трудным. И все же, если он это делает, постится в Экадыше также, отказывается от неправильного питания, освещает свою пищу, то есть он работает над своим бытом, это аскеза, над своим телом, своим умом работает, изучает Бхагавад-гиту. Это аскеза для ума, она самая важная. Не то, что Экадыш соблюдаете, и все, да, и вегетарианцы, и все, нет, нет. Главная аскеза – это вот понять, что тут написано. И вот это проявляет наши способности, пробуждает. Понимание означает, что вы обнаружите в себе эту способность. Это и есть понимание. Запоминание – это другое. Запомнить можно все, что угодно, но способности можно не иметь при этом. Есть люди, которые с хорошей памятью тоже сдают экзамены, все, но в жизни они не очень способны. Понимание – это другое. Понимание означает, что вы можете применять уже способность обладаете. Мы с ним услышим, мы сможем прийти способности. И священных писаний – это так. Итак, упорядоченная деятельность в гуне благости, а деятельность, требующая огромных усилий, направленную на исполнение собственных желаний и продиктованную ложным эго, называют деятельностью в гуне страсти. Я до сознания Кришны, когда был молодым, я жил в тамасе. Мне нравилось в тамасе. Мне было все равно, кто чем занимается, ничего общего не имел с обществом, ни с цивилизацией. Я просто в лес уходил, думал, вот по деревам жить буду и все. Выкопаю землянку потом какую-нибудь. Но правда, нас обязывали работать всех тогда. Я вот тоже не знал, как решить эту проблему. Но может как-то сбежать из общества. Такие планы у меня были. Но однажды я встретил одного человека, тоже художника. Я пытался тоже как-то пробиваться по этой лестнице. Почему? Потому что член Союза художников освобождается от 8-часовой работы каждый день. Они творцы, они признанные творцы, даются время, мастерская, там они творят уже как свободный график. И все художники стремились вот встать, получить членство художника. Что вы свободны потом, художник становитесь. Мечта жизни. Я тоже мечтал об этом. А где-то нужно было, конечно, пробиваться, делать выставки, работать и прочее. И поэтому я общался с художниками какое-то время для этой цели. И все они имели такую же цель. Там конкуренция. В общем, кошмар. И вот один человек, художник, говорит, слушай, хочу Тойот. Армянин там или кто-то такой был. Художник. Тойота это была машина японская того времени. Давно была, считалась лучшей машиной. Мечта. Я говорю, да, Тойота, ну машину, не шутка, заработать. Я говорю, и сколько стоит Тойота? 25 тысяч. 25 тысяч рублей. Для меня это было невозможно в Тамасе. Мне по землянке днем жить, там, в лесу, и все, какие 25 тысяч. Я говорю, это же очень много, очень дорого. Он говорит, а что поделаешь, если хочешь? То есть я не могу ничего поделать, но я хочу для себя. Но почему я должен ходить пешком? Но почему я должен идти на трамвай, как все? Я хочу Тойоту. И оказывается, это может быть очень сильной гуной, видите? И человек может посвятить этому жизнь. Это гуна страсти. Так, про жабу рассказали, про Тойоту рассказали, думаю, запомните. Деятельность, вызывающая заблуждение, вызываемая заблуждениями деятельность, еще такая бывает, да? Противоречащая указаниям священных писаний, связанная с насилием, деятельность, в которой не учитывается ее порабощающие последствия, а также причиняемые другим страдания, относится к гуне невежества. Ну вот, наши проблемы в обществе. И здесь все описано в этом стихе. Кришна, видите, умеет говорить. Умеет Бог говорить, как вы думаете? Очень хорошо умеет говорить. О-о-о. Кто-то думает, он не умеет говорить. Нет, Бог не должен говорить. Он и ходить умеет. Знаете об этом? Один правнук пришел в Брасту и сказал, слушай, ты единственный свидетель, меня обманули. Пойдем засвидетельствуешь правду. К божеству в храме пришел. Что когда-то там случилось одно событие в том месте, и только божество было свидетелем. При божествах было сказано что-то. А потом уже, позже, его обманули. Говорит, мы тебе поверим, хорошо, но ты должен привести свидетеля. Говорит, ну свидетель только там Гопинат был. Гопал, вернее. Ну, переводись, Гопал придет, сам свидетельствует, ну и все, и тогда это, мы тебе поверим. Но он с полной верой, это был такой человек, очень возвышенный, духовный, с полной верой пришел к божеству, говорит, пойдем, ты единственный свидетель, помоги, тут неправда процветает. Божество очень удивилось, говорит, Где ты видел, что божество ходило вообще? Не, а каменное изваяние, ты говоришь, пойдем. Где логика? Ну, если ты умеешь говорить, значит, ты умеешь ходить, сказал Брама. Поэтому пойдем. И божество говорит, ну, ты прав. Пойдем, только не оглядывайся. Если ты оглянешься, я там останусь в том месте. Это история рассказал Нитянанда. Сам рассказал эту историю. Сакши Гопал. Гопал свидетель, так его называют до сих пор. Это божество есть в Индии, храм. И он пришел туда, в то место. И правду восстановили. Вот. Но, значит, Бог может говорить. Мы убеждаемся в этом. Потому что, ну, кто это может сказать? В одном стихе описать все проблемы вообще. Общество. Классифицировать все это. И еще как устранить. В трех стихах он может нам сказать, что как достичь совершенства. Тот, кто исполняет свой долг с великой решимостью, энтузиазмом, без соприкосновения с гунами материальной природы и без ложного эго, кто остается невозмутимым в успехе и неудаче, действует в гуне благости. Без ложного эго. Значит, очень хорошо. Священные писания говорят, делай так. И вот тут я начинаю видеть ложное эго, которое раньше никогда не видел. Которое говорит, а я хочу делать по-другому. Вот интересно, почему я хочу делать по-другому? Кто я такой? Бог говорит так, а у меня другое мнение, понимаете? Это кто такой вообще? Ложное эго. Вот. Оно всегда действует прямо противоположным образом. Для Бога? Нет, для себя. Всегда ложное эго скажет, действует для себя. Без выгоды нельзя ничего делать. Хоть какая-то выгода, хоть бы слава, хотя бы спасибо должны сказать. А здесь говорится, без желания выгоды. А ложное говорит, ну не совсем же, ну не до такой же степени, но будьте людьми. Кришна, ты должен быть как-то уважать ложное эго тоже. А он говорит, нет, без ложного эго есть. Вообще. Но мы учимся этому. Сразу не получается, но постепенно из невежества в страсть, страсти в добродетели, из добродетели можно уже потом вообще без. С любовью к Богу. Можно научиться. Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если он движим желанием насладиться плодами своего труда, если он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям и печалям, о таком человеке говорят, что он находится под влиянием гуны страсти. Человек, постоянно действующий наперекор указаниям священных писаний, материалистичный и упрямый, обманывающий и нередко оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый. О, какой кошмар, читать сложно. Вы успеваете проникать в это? Тяжелый стих. Его комментировать очень тяжело будет. Откладывающий все на потом. Такой человек находится под влиянием гуны невежества. Мне зубной техник говорил, говорит, сейчас, говорит, люди, говорит, зубы рвут им, говорит, мешками выносят каждый день. Почему? На потом откладывают. Потому что заболел, а завтра потом, потом, потом. И когда уже невозможно, идут к врачу и удаляют зубы. Один из примеров. Ну, еще и так же боятся, конечно. А сейчас завоеватель богатств услышит меня подробное описание различных видов разума и решимости, соответствующих трем гунам материальной природы. Разум и решимость. Без разума и решимости нельзя достичь отречения. Поэтому это описывается как важные составляющие факторы. Все можно рассмотреть в гунах. Любую вещь. Воздух, время дня, года, настроение, музыка, пища, вода, религия, учения различные, виды знаний, профессии, виды жизни, все, любую вещь. Здесь рассматриваются ключевые моменты в гите, от чего зависит все остальное. Недостаточно просто что-то иметь в благости, скажем, пищу и все, и достаточно. Нет. А еще должна быть в благости, должна быть еще наш разум и решимость. Наша жизненная сила еще должна быть. Но это ключевой момент. При помощи разума и решимости достигните чего угодно. О, сын Притхи, разум, способный определять, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости. То есть благости можно просто видеть. Не то, что «а кто сказал?» Что правильно, что неправильно, что благоприятно, что неблагоприятно. У каждого свои же определения? Нет, не свои. Гуны определяют наши мнение. У нас нет своего мнения. Гуны диктуют нам, простите, мы не свободны. Если под влиянием гуны невежеством будем проповедовать невежество, как свое мнение. Мы хороший инструмент, получается, видите, кали-юги. Если мы в гуне страсти, мы будем проповедовать гуну страсти, как свою концепцию жизни. И в благости, однако, мы снимаются оковы. Жадности, зависти, иллюзий снимаются оковы. И тогда человек видит уже. Там не может быть двух мнений. О, сын Притхи, разум не способный отличить религию от безбожия. Действие, дозволенное от действия запрещенного, находится в гуне страсти. В страсти человек теряет уже ориентиры. Все. Желание сильнее заповедей. Ты бы подписался, сказал мне как-то один друг, мы еще были студентами. Он мне, вернее, предложение сделал, осторожное. Он был таким необычным человеком того времени, он доставал всегда какие-то вещи, которые нигде нельзя купить. Как он это делал, я не помню. То там на бархолке, то еще что-то, какие-то валютные. Тогда это было против закона полностью. Как-то мы с ним немножко дружили, он был интересный человек. Но у него была вот такая наклонность была. И однажды он мне сказал, он развивался в этой наклонности постепенно, и однажды он мне аккуратно сказал: ты знаешь, вот есть такой вариант хороший, интересный. Можно продавать красную икру в Дальний Восток за границу, за валюту. Ну, это, конечно, контрабанда. Не то, что я это делаю, говорит, я это не делаю, нет. Просто хочу тебя спросить, ты бы вот согласился на такую деятельность? Я сказал, что это контрабанда, это нарушение, то есть закона какого-то, да? Ну, обвинения нет. Он сказал, я вот хотел бы заняться этой деятельностью. Это гуна страсти. Почему? Вдруг получится, представьте. Конечно, нарушение закона, я знаю это. Но что это за знание, которое вы не можете применить? Почему? Сильные желания, страсти пробуждаются. В гуне страсти начинаются нарушения. Поэтому в гуне страсти обязательно строгие законы, правила наказания, тюрьмы, уголовный кодекс необходимы. Люди будут нарушать законы под влиянием страсти, неизбежно. Если же вы дадите образование людям в гуне благости, это будет меньше в обществе. Практически некоторые цари могли это свести к нулю. Представьте себе, были такие вот формы правления когда-то, описывается. Такие случаи были, что даже к нулю могли свести любую преступную деятельность при помощи образования. Это страсть. Теряются ориентиры из-за силы желания. Разум, привязанный, принимающий безбожие за религию, опять тяжелый стих, потерпите, разум, принимающий безбожие за религию, это же как ужасно, как у разума, а религию за безбожие, ужас какой, Но это самые сокровенные вещи, смотрите. Наоборот, о, дикость какая-то, жуть какая-то. Запутавшийся, погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути, о, партха, является разумом в гуне невежества. Разумом его способность различать вещи, отличать. Хорошее от плохого и так далее. Ну, что благоприятно для моей цели жизни, что неблагоприятно, за это отвечает разум, цель жизни. Если цель жизни – деньги, то разум в страсти. Если цель жизни только в самоутверждении своих ограниченных способностей, это невежество. Если человек выдает свое мнение за абсолютную истину, это и самое вот глубокое невежество. О, сын Притхи, твердая, непоколебимая решимость, поддерживаемая практикой йоги и позволяющая человеку овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуне благости. О, какая мощь! Она поддерживается практикой йоги. То есть такая решимость не бывает постоянно, потому что гуны вращаются у нас. Мы живем в мире, где вращение гун происходит, циклы. Поэтому такой решимости постоянной, стабильной в природе нет у человека. Он должен ее поддерживать практикой йоги. Специальная практика. Это дается как раз Священное Писание для этой цели человека, руководство в жизни. И тогда он может такую решимость, независимо от времени суток, времени года, возраста, быть стабильным, непоколебимым в своей как бы деятельности, практике. Это благость называется. Остальные люди, кто не практикует вот именно йогу, практику духовную, они зависят от обстоятельств. Сегодня я себя хорошо чувствую, мне нравится, я повторяю мантру. Завтра у меня нет настроения просто это делать. Ну не могу, не хочу. Обстоятельства изменились, что-то там случилось, или вспомнил что-то, или кто-то что-то сказал, и все, уже сил нет. Поэтому должна быть практика йоги, чтобы стать на более высокий уровень, стать свободным и независимым от окружающей среды, в которой мы живем. А решимость... решимость речь пошла, смотрите. О, сын Притхи, твердая, непоколебимая решимость, поддерживаем практикой йоги, это благость. Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии, материального благополучия и чувственных наслаждений, имеет природу гуны страсти у Арджуна. Итак, есть решимость стремиться к плодам в страсти. Человек становится активным, если ему платят за это, или есть какая-то карьера серьезная. Становится очень собранным. Знаем, что эти люди, которые стремятся по карьерной лестнице, выше, 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 у них нет времени. Даже на личную жизнь. Они очень решительны. По минутам живут все, что их вдохновляет. Страсть, положение, деньги, общество, престиж, репутация, вот, слава. И не только. Это есть материальное благополучие. Тоже активные люди, чтобы построить себе хорошие условия жизни. И чувственное наслаждение. Тоже люди активно проявляют активность, когда есть такие вот стимулы. А решимость, которая не может избавлять человека от сновидений. Если человек много спит, то даже когда он бодрствует, ум его находится в режиме сновидений. Знаете об этом? Вращается все в уме. Вот он на вас смотрит и не может сосредоточиться, что у него в уме вращается там что-то. Вы говорите, дважды, два, четыре, Вася, он прослушал. Но только что же я тебе сказал, сколько, ты уже прослушал, ты не умеешь слушать. Почему? Сновидение. В уме какие-то вращения происходят, образы. Строение. То ли приснившиеся, то ли вчерашние, то ли еще что-то. То ли фантазии личные какие-то захватили человека. Это сновидение называется. Он реальность не воспринимает должным образом, невнимательный. Поэтому отношения ему трудно строить с людьми. Итак, не избавлять человека от сновидений страха, скорби, подавленности и иллюзий, такая решимость, Лишенная рассудительности, сын Притхи относится к гуне тьмы. У меня был друг, мы учились, он просыпал занятия. К 8 утра нужно было. Нужно было рано встать. По нашим меркам, молодым очень рано нужно было встать, чтобы к 8 приехать. Час на дорогу. Значит, в 7 уже нужно выехать, час пик. Нужно раньше еще подняться, умыться и все остальное. Где-то 6:30 нужно было подниматься. Он просыпал. И уже стал известен на все училище, этот мой друг, что как будто его скоро отчислят уже. Преподаватели заговорили, что ты прогуливаешь занятия вообще. Уже одно, другое, вроде талантливый, нормальный человек, но ты спишь по утрам. Он угрюмый был из-за этого, подавленный, расстроенный. Однажды он сказал мне: слушай, ты же идешь утром, ну так разбудишь же меня, зайди в мою комнату. Я говорю: так у тебя же там есть вот, тоже поднимаются все, ты же что, не поднимаешься? Говорит: ну, ты попробуй, ты же мне друг. Они, конечно, скажут, уходя уже, ну что. Ну хорошо, я сказал, разбужу. И я все, уже поднялся, вспомнил, пошел в его комнату, тук, все там уже поднял, лежит плашмя. Вообще, называется аут полный. При свете там все там копошатся, собираются, это, отключен полностью человек. Я говорю: Юра, вставай, ты просил разбудить. Он глаза открыл, ясные, светлые глаза. Да, говорит, я не сплю, я ушел. Перекрыл училище, он до сих пор лежит. Я же тебя разбудил, говорит, я не помню. Но давай я тебя разбужу как-то получше. На следующее утро говорю: вставай. Это я уже встал. Говорю: нет, вставай. Встань. Прямо с кровати, вставай. Чего, говорит, ко мне пристал? Я не сплю. Конфликт начинается. Начинает отставить свои позиции. Причем такая энергия, знаете, мощная. Решимость называется. И разум, все есть. Но направленный куда? На сон. Он отстаивает, он борется, и он побеждает. Вот что интересно. Я его стащил по-дружески с кровати со смехом. Он разозлился так, что стал меня подушкой огрел, снова улегся спать, накрылся. Говорю: ну и Бог с тобой. Это же решимость, смотрите. Сколько энергии, чтобы спать. Это странный парадокс, правда? Столько энергии для чего? Чтобы ничего не делать. Зачем тогда это все? Это решимость в гуне невежества. А люди решительно работают, работают, чтобы потом ничего не делать. Они думают, что смысл жизни, смысл деятельности, отказ от деятельности в итоге. Это так же, как смысл жизни, отказ от жизни, все. Это тамас, это решимость тоже, но в гуне невежества. Они стремятся к комфорту и сну. Сегодня сны в бодрствовании, они очень развиты. Зрелища всевозможные, интернет-программы, там, и там люди спят в полную силу, с большой решимостью. Только ради этого и существуют, наверное. Попробуйте ребенка отбрать какой-нибудь там телефон с играми. Это так же, как у собаки кость вытащить. Если даже это ваш друг укусит. Вот такая сила этих гун природы. Лучший из рода Бхараты теперь услышит меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа, и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобно нектару. Состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называется счастьем, гуне, благости. Начало счастья. Мы начинаем с вами постигать начало счастья. Горькая пилюля будет. Оказывается, я такой, я еще и такой, я и ленивый. Горькая пилюля. Но это начало самоосознания. Нужно сначала проглотить горькую пилюлю. Нужно познать свое несовершенство. И с этого начинается вход в благость. Вот человек в страсти говорит: как я несовершенен? Ну, у меня куча денег. У меня есть дом. Я совершенен. Он будет указывать на какие-то внешние достижения. Если вы скажете, ну у тебя есть недостатки, он не обратит на это внимание. Скажет, вы мне просто завидуете. И все. И он не сможет начать вот это самосознание должным образом. В гуне благости он начинает сознавать свои недостатки. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именует счастьем в гуне страсти. Яд и нектар. Здесь яд в конце. Это удивительно, что люди даже имеют такой опыт, что в конце ты будешь страдать, но ради нектара они готовы испытать такую любовь в этом мире, даже пусть с последствиями, с разрушениями, с чем угодно, но хотят наслаждения чувств глубокого. Хоть раз в жизни испытать вот это вот счастье чувственных наслаждений. А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивое в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией, такое счастье называют счастьем в гуне невежества. Человек поел плотно, в этот момент он чувствует, что цель жизни достигнута. Совершенно умиротворен, спокоен. Все. Полный желудок. Набитый, натянутый. Все нормально. Умиротворяется. Это тамас. Поработали, купили, приготовили, съели. Все. Теперь вы счастливы. Такое тоже есть счастье. Кажется, что вы счастливы, потому что желудок набит, поэтому. Ни здесь, ни среди полубогов на высших планетах нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние этих трех гун, порожденных материальной природой. Поэтому материальное существование можем понять, изучив гуны. Даже можем понять, какова жизнь на других планетах. Отчасти можем понять. Эти гуны вращаются, можем улавливать это вращение гуны, понимать, какие бывают формы существования. Какая-то гуна зафиксирована, держит нас в течение жизни. Так мы себя понимаем в течение этой жизни. Но остальные гуны вращаются перед нами. По этому вращению можем понимать также и другие сферы существования. Познавать до какой-то степени. Наблюдать это можно. Но мы также зафиксированы на чем-то, обусловлены. Но нам дается возможность знать о том, что есть райские миры, например. И что там живые существа, они очень много наслаждаются. Очень тонкие формы чувственных наслаждений. Притекают ручьи из вина. Или молочные какие-то есть, океаны где-то. Мы иногда это слышим, начинаем думать. И гуны же вращаются, иногда мы в это верим. Когда захватывает какая-то история, вдруг выясняется, что мы уже поверили в эту историю. Ой, погодите, я поверил в эту историю. Нет. Так случается, потому что гуны вращаются. И нас может захватить таким образом в это пространство, хоть на какое-то мгновение. Также кто-то говорит нам на все воля Господа, говорит с верой, и в этот момент мы можем тоже почувствовать, что такая вера есть, и такая жизнь тоже есть, и пугаемся. Ой, мне нужно быть осторожным, вдруг я поверю. То есть все это можно наблюдать со своей, как бы, со своего шестка. Браманов, кшатриев, вайшьев и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, который соответствует трем гунам материальной природы, о покоритель врагов. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – таковы природные качества брахмана, проявляющиеся в их деятельности. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – все это природные качества кшатриев, необходимые им для исполнения своего долга. Так Кришна наделяет брахманов такими качествами, кшатриев такими качествами. Они отличаются, гуны. Это и есть их путь к отречению. Следовать качествам. Брахман должен этим качествам следовать, кшатрий вот этим должен качествам следовать. Никак по-другому. В деятельности. В деятельности, отметьте, это в деятельности именно. Что качество можно иметь духовное. Но в деятельности кшатрий по-другому действует. То есть преданный кшатри по-другому действует, чем преданный брахман. Деятельность различается. Внутренние качества души одинаковые могут быть, но в деятельности по-разному действуют. Земледелие, защита коров и торговля – таковы занятия, соответствующие природе вайшьев. А предназначение шудр – заниматься физическим трудом и служить другим. Вот все. Все общество так устроено кругом. Четыре варны существуют по всему миру. Люди делятся по гунам. Один советник сказал мне, высокое положение занимает, что это дискриминирует людей. Вы их делите. Варнашрама Дхармана делит людей. Не надо людей делить. Правильно. Духовно не надо делить. Мы только что читали в гуне благости. Но в гунах они разделяются. Материальная природа их разделяет. Если вы хотите их вести к отречению, вы должны знать эту материальную природу, чтобы их занимать в соответствии с их гунами. Вот для чего делится. Не для дискриминации, не для эксплуатации делится, а для образования. Вы обучаете кшатрия не так, как брахмана. И вайшу обучаете тоже по-другому. И шудру. Есть разные направления образования. Тогда в обществе будет гармония. Что все будут развивать знания отречения и духовные качества. Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. Каждый. И шудра, и вайшья, и кшатри, и брахман, любой. Если он будет заниматься деятельностью, соответствующей его природе, может достичь совершенства. Пожалуйста, выслушай меня. Сейчас расскажу тебе, как это сделать. Как быть шудрой и достичь совершенства. Серьезный вопрос. Ладно, брахманы, они ученые, да, они близки к совершенству. Нет. Брахман может быть и непреданным. Это просто гуна-карма, материальная его составляющая. Поэтому нужно знать высшую истину. Это не высшая истина, что описывается здесь. Это гуны материальной природы. Но как они связаны с истиной? Вот что нас интересует. Как истинно сделать нашу жизнь, независимо от нашего рождения? Теперь, говорит, я расскажу тебе об этом. Но у нас уже время практически истекло. Поэтому здесь мы должны остановиться. На 45-м тексте. Мы не закончили с вами обзор. В следующий раз. Что дальше у нас?
Вы сможете дать 5 Бхагавад-гита людям, которые закончили Бхагавад-гиту, вами подписано.
Подписать 5 Бхагавад-гит?
Нет, мы уже подписали. Просто отдать.
Вы подписали?
Нет, вы подписали.
Я подписал. Ну что, мне ничего не остается, мне выбора нет. Вопрос есть хоть 1-2 по Бхагавад-гите?
Дальше, ажа, он обучается, если сегодня, допустим, вот это вот.
Немножко совсем не понял, да? Так ты сказал? Ты же преподаватель у нас, ты умеешь говорить. Немножко совсем не понял. Так в Украине говорят, в Одессе. Я знаю, что одесситы так умеют говорить. Немножко, чуть-чуть, совсем не понял, да? Если, скажем, человек преподает искусство, в Индии мы видим, как развито искусство хорошо. Ну, может быть, в других регионах тоже, но вот я пример Индии могу привести. И там есть, искусством обучают всех людей, без исключения. То есть, почитайте, как Кришна учился в школе Сандипани Муни, там описывается, какие предметы каждый человек проходит искусствами. С этого начинается обучение, с искусства. Но понятно, что способности-то разные. Есть классическое искусство, там в Лувре хранятся картины, там их миллионы, миллионы, миллионы евро оценивают, да. Есть такие художники. С ними тоже нелегко их образовывать, у них большое ложное эго, знаете. Есть, которые не обладают таким мастерством, но они тоже хорошие художники. Есть, которые вообще таким мастерством не обладают, академическим, но вот отличный художник. А как это? Дается пример. Есть человек с винтовкой, хороший, хороший стрелок. Точно попадает в цель. Есть человек, у которого лук и стрела, и тоже хороший стрелок, и точно попадает в цель. Есть деревенский стиль искусства, есть примитивный стиль искусства, и все это хорошие художники, смотрите. Есть дети, которые изображают, прекрасные есть изображения тоже. Все практически, что дети делают, все удивляют взрослых. Вот что нужно видеть. Мотив искусства важен. Мы видели различные формы искусства в Индии, и все на высоком уровне. Даже когда они делают просто какие-то ковры, декоративные элементы, потрясающие, все просто потрясающе, на высшем уровне. Вот о чем думаю, если ты преподаешь. Каждого человека можно научить высшим законам искусства, используя его уровень. Просто его, если ты преподаватель, то умеешь это делать. Но если у тебя есть программа чисто академическая, ты сравнишь людей только с академическими, да, тогда, ну, тут нужно быть снисходительным, как-то вот гибким. Иначе конфликт возникает. Кто-то выйдет несчастным из твоей школы, а кто-то сложным мнением, что он великий. Видишь, что происходит? Поэтому, да, нужно тоже объяснять это студентам, что у нас, конечно, есть программа, да, вы должны научиться вот именно академическим вещам, но мы понимаем, что не всем это дано же, да? И каждый человек видит пропорции так, как Леонардо да Винчи, допустим, левой рукой рисовал, все четко на месте. Просто набросок. Не выстраивал ничего, знаете, там не измерял. Просто раз, и все на месте. Фотоаппарат. Репин. Это живой фотоаппарат. Он приходил на собрание этих вот депутатов, правительства временного, брал холст, ставил и копировал вот там 50 человек за столом, и стол, и люстру, и каждое лицо. Кисть сразу же. За полтора часа эскиз сделал, потом уходил в мастерскую и писал картину. Сходство идеальное каждого человека. Не всем даны такие способности, но у тебя есть свои способности, которые можно преподнести очень красиво. Это и есть искусство. То есть искусство не для гордости создается, а для развития. Подумай об этом, как ты сможешь это делать. Так, вопрос, пожалуйста. Да, это жизненная энергия, конечно. Решимость, знание, сознание. Жизненная сила наша.